Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного рассуждения я прочитаю из Библии, из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 15 главы, 1-19 стих. Здесь записаны такие слова. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Знаете, иногда люди, не знающие Господа, говорят нам, вот вы, верующие, надеетесь на будущее, что когда-то, после смерти, где-то там на небесах вам будет хорошо. А настоящая, эта земная жизнь, не предоставляет для вас особенной ценности, как, например, для нас. И мы отвечаем, нет, почему? Будущее – это само собой. Мы заботимся и о настоящем. Уже в этой жизни мы чувствуем себя прекрасно и начинаем перечислять все те достоинства, все те прелести, которые мы имеем, и начинаем призывать других людей ко Христу, основываясь на том, что и они получат эти достоинства, и они получат эти земные привилегии, что вот если они покаются, то их душа наполнится радостью, наполнится покоем, нормализуется их семейная жизнь и тому подобное. И при этом мы не преувеличиваем, при этом мы говорим правду, вот только сами того не замечаем, что говорим горькую правду. Потому что мы действительно живем настоящим, мы больше заботимся о настоящем, а будущее остается для нас как само собой разумеющееся, как бесплатное приложение к этому настоящему. И вот по этому поводу апостол Павел сказал, что если мы надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. А отсюда следует, что если мы будем призывать людей ко Христу только ради этой жизни, то мы будем делать их несчастнее всех человеков. На страницах Библии описана притча о богаче и Лазаре. Вот богач, разодетый в порфиру и весон, после очередного пиршества выходит за ворота своего дома и видит у ворот лежит нищий. В убогих лохмотьях, голодный, еле живой, все его тело покрыто гнойными ранами. Этот нищий по имени Лазарь желал напитаться крошками, падающими со стола богача, но вместо этого сказано только лишь «псы лизали струпья его». И вот представьте себе, если бы этот нищий обратился бы к богачу и сказал бы ему, «Друг, тебе надо покаяться. Когда ты это сделаешь, то изменится вся твоя жизнь, сердце твое наполнится радостью, любовью. Вот посмотри на меня. У меня на душе и тепло, и светло, потому что я верую в Бога». Богач, услышав эти слова, наверное, закрыл бы нос надушенным платочком, чтобы не слышать зловония, исходящего от разлагающегося тела нищего, и, рассмеявшись, пошел бы своим путем. Конечно, такая бы проповедь не смогла бы убедить его. И я думаю, если нищий и говорил что-то богачу, так это то, что ожидает его в будущем, без Бога. И как можно изменить, то есть исправить это будущее? И когда богач умер, когда это роскошное тело отнесли на кладбище, и когда это будущее стало его настоящим, когда он попал в муки ада и, находясь в этих огненных агониях, увидел вдали Авраама и Лазаря на ложе его, то тут он вспомнил все те слова, которые ему были сказаны Лазарем, нищим, еще тогда на земле. Только тут он увидел то великое превосходство, которое имел Лазарь перед ним, богачом, еще там на земле, когда он был в Порфире и Весоне, а Лазарь лежал в струпьях. И он начал просить Авраама, чтобы тот послал Лазаря на землю, в дом отца его, потому что у него там остались 5 братьев, которые, подобно ему, также пиршествуют каждый день блистательно, и вот чтобы Лазарь засвидетельствовал им, чтобы они покаялись. Для чего? Чтобы сердце их наполнилось радостью и покоем? чтобы ими овладела внеземная любовь? Конечно же, нет. Но прежде всего, для того, чтобы и они не попали в это ужасное место, чтобы и они не унаследовали это ужасное будущее, которое унаследовал он. Но мы читаем, что Авраам отказал ему. Он сказал, что у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, потому что все это происходило в ветхозаветнее время. А если бы все это случилось в наше время, то Авраам бы сказал бы, что у них есть церковь, есть христиане, есть искупленные Иисусом Христом, пусть слушают их. И окружающие нас люди никогда не услышат правды о своем будущем, о том, как можно изменить это будущее, если мы не скажем об этом. Сам Христос сошел на нашу планету, чтобы взыскать и спасти погибшее. От чего спасти? От ужасного будущего. Он взошел на Голгофский крест и пролил свою драгоценную кровь. Он умер за нас, для того, чтобы приобрести нас. Для чего приобрести? Для прекрасного будущего. И затем воскрес из мертвых, и теперь жив, и через Слово Свое, через Духа Святого указывает людям на это будущее, и желает, чтобы и мы, Его последователи, поступали бы так же, как Он, чтобы мы указывали людям на их будущее, но указывали не пальцем судьи, а сердцем, переполненным состраданием, протянутыми руками любви. Но, дорогие, для этого необходимо прежде всего самим жить этим небесным будущим. То есть свои силы, время, средства расходовать во имя этого будущего. На страницах Библии мы читаем историю о том, как один богатый юноша подошел к Иисусу Христу с вопросом: «Чего еще мне не достает для того, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Христос ответил ему: «Пойди, продай имение твое, и приходи и следуй за мною». Но мы читаем, что этот юноша отошел с печалью, потому что имение у него было велико. Христос предложил этому юноше в обмен на его имение целое сокровище, в обмен на имение на земле сокровище на небесах. Ведь все равно ни одной вещи из своего имения юноша не смог бы забрать с собой в жизнь вечную. И Христос указал ему на единственный путь, по которому он мог бы транспортировать свое имение на небеса, то есть в будущее. И более того, приумножить его. Но юноша отошел с печалью. Это говорит о том, что юноша на самом деле не верил в будущее. Это как раз и было то, чего ему не доставало, чтобы войти в жизнь вечную. Хотя, когда мы слышим его слова, то он вроде бы верит в небесное будущее, и он вроде бы желает узнать, что еще не достает ему, чтобы войти в него. Но тогда, когда Христос испытал его слова на практике, то оказалось, что на самом деле это были только слова. На самом деле в его сердце не было этой веры, и поэтому он и отошел с печалью. Тогда, когда перед ним стал выбор, или земное имущество, или вечность, он выбрал земное имущество, потому что не верил в вечность. Если бы он верил в вечность, то он выбрал бы вечность. И вот, дорогие, к сожалению, очень часто и мы с вами подобны этому юноше. Сегодня многие люди верят в Царство Небесное и вроде бы желают войти в Него. Они ожидают пришествия Иисуса Христа и говорят, что любят Его, но порой эта вера, это ожидание и эта любовь содержатся лишь только в словах. Поэтому наш Господь испытывает нас на деле. Он смотрит, как свое имение, то есть все то, что мы имеем, наши силы, наше время, наши деньги мы расходуем во имя Его. И как мы делаем это, с радостью или с печалью, подобно богатому юноше? Конечно же, Господь желает, чтобы в нашей жизни не было такого положения, чтобы мы надеялись на Христа не только в этой жизни, но и чтобы эту жизнь мы использовали ради вечности. Вот представьте себе такую картину. Отец, у которого есть мешок яблок, дает 3 яблока своим сыновьям и потом говорит: «Детки, дайте мне откусить». И вот один сын дает ему. Другой дает, но так придерживает рукой, чтобы отец не сильно много откусил, потому что у него большой рот, дай ему укусить, он пол яблока откусит, а третий вообще не дает. И вот возникает вопрос: неужели отцу необходимо укусить яблоко у своих детей? Конечно же нет. У него их целый мешок. Он может съесть их сколько ему угодно. Но тогда, когда он просит, чтобы дети дали ему укусить от своего яблока, он испытывает их любовь по отношению к нему. Он испытывает на практике, действительно ли они любят его, или же только говорят красивые слова. Точно так же и в нашей жизни поступает Господь. Все сокровища недр земли – прах в его глазах. Он не нуждается в нашей помощи. Он не нуждается в наших деньгах. Он является хозяином времени. Он не нуждается в нашем времени. Он Бог всемогущий, Творец Вселенной. Он не нуждается ни в какой нашей поддержке или нашей помощи. Но тогда, когда Он просит все это от нас, то только ради того, для того, чтобы испытать наше сердце. Действительно ли мы верим? Действительно ли мы любим? Действительно ли мы надеемся на Него? На практике, а не только лишь на словах. На страницах Библии мы читаем об одной бедной вдове. И вот эта вдова в храме пожертвовала Богу 2 лепты, что составляло ее дневное пропитание. То есть в этот день она осталась голодной ради Господа. Если бы она не верила в небесное будущее, то она никогда бы этого не сделала. Я думаю, что в вечности она уже больше не будет бедной. Тогда, когда Закхей не верил в небесное будущее, то он собирал копейку к копейке. Он старался как можно больше украсть, как можно больше набрать, как можно больше приобрести или заработать, как можно больше накопить. Но когда он встретился с Иисусом Христом, когда Дух Святой коснулся его сердца, то он с великой радостью отдал все свое имение, а я думаю, что у него было имение побольше, чем у того богатого юноши. Писание говорит о том, что половину своего имения он раздал нищим, а вторую половину использовал для того, чтобы воздать вчетверо тому, кого обидел. Если, дорогие, мы мало жертвуем Господу, то это не говорит о том, что мы жадные. Это говорит о том, что мы глупые. Ведь если человек берет коробку с семенами и выходит весной на свой земельный участок и берет всего несколько семян и разбрасывает их по всему огороду, при этом думая, что он сэкономил, что он выгодал, что он поступил мудро, то разве все окружающие люди, видя это, не назовут его глупым? Конечно же, назовут. Потому что все знают, что тот, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. И чем больше мы сеем, тем больше пожнем. Точно так же и в духовной жизни. Чем меньше мы сеем, чем меньше мы отдаем здесь, на земле, тем меньше будем пожинать в вечности. И когда наступает весна, и мы выходим на наши земельные участки, то мы сеем щедро, мы сыпем столько семян, сколько этого требуется, потому что знаем, потому что верим, что через несколько месяцев в будущем мы пожнем урожай. И если бы человек, который не имеет никакого понятия в сельском хозяйстве, увидел, как мы сеем, то он подумал бы, что мы выбрасываем семена в грязь, что они там сгниют, сотлеют, пропадут. Но мы-то с вами знаем, что на самом деле мы не выбрасываем семена, а вкладываем их в землю. И хотя они и сгниют, сотлеют, но не пропадут. и в свое время принесут плод. Точно так же, дорогие, и в духовной жизни. Все то, что мы делаем ради Господа, все то, что мы отдаем во имя Его, не думайте, что мы этого лишаемся. Ни в коем случае Он может обойтись и без нас, но Он хочет, чтобы мы это делали ради нашей с вами выгоды, потому что Он никогда не останется перед нами в долгу. Он отдаст нам наше, но еще и с прибылью. Вы знаете, в духовной жизни все то, что мы отдаем Господу, Он обещает возвратить нам. Если на поле урожая может и не быть, если ваши деньги в банке могут пропасть, то Бог говорит, что Он у нас никогда не останется в долгу, но Он обязательно возвратит нам наше и еще с огромной прибылью. Об этом Он говорит на страницах Библии. Вот, например, мы читаем в книге пророка Малахии, в 3 главе с 8 стиха и ниже. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирать и истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф». Вы знаете, люди очень часто, те, которые работают на земле, борются с теми или иными насекомыми, и очень часто эти насекомые пожирают часть их урожая. И вот Бог здесь, в этом отрывке Священного Писания, дает нам прекрасный рецепт против насекомых, против колорадских жуков, и этим рецептом является то, что мы должны Ему жертвовать, отдавать десятину, и Он говорит: «Я не останусь у вас в долгу». Если бы открылись наши глаза, если бы мы увидели, какие проценты в небесном банке, то мы не то что десятину отдавали бы Богу, отдавали бы на служение Богу, но десятину оставляли бы себе, а все остальное отдавали бы Богу. Поэтому, дорогие, если надо кому-то помочь, а мы отвечаем, что у нас очень много своей работы, если от нас требуется уделить кому-то время, а мы говорим, что у нас нет совершенно времени, если надо помочь кому-то деньгами, а мы долго пересчитываем их, потому что считаем, что у нас очень мало денег, и нам жалко отдать, то это говорит о том, что мы не верим в будущее. И если и делаем что-то, но не с радостью, а с печалью, с той печалью, которая была у богатого юноши, то это говорит о том, что вся наша надежда, вся наша вера, вся наша любовь – это только слова. Когда мы поистине будем верить в небесное будущее, то тогда каждый день своего настоящего мы будем использовать во имя этого будущего. У многих у вас есть Библия, и вот эта книга, указывающая в будущее. Если она говорит о настоящем, то только для того, чтобы приготовить нас к будущему. Если она рассказывает нам о прошлом, то только для того, чтобы показать, как в прошлом люди жили небесным будущим. На страницах Священного Писания мы находим прекрасное описание Горнего Иерусалима. Золотыми улицами, жемчужными воротами. Приведено название каждого драгоценного камня. Для чего все это? Просто для красивого словца? Конечно же, нет. Но все это написано на страницах Библии для того, чтобы мы с вами, ходя по этим грязным улицам здесь на земле, своим сердцем уже могли бы переместиться в это небесное будущее, чтобы наше сердце уже могло идти по этим золотым улицам и входить в эти жемчужные ворота. И тогда ничто в нашей жизни не будет привязывать нас к земле. Ни за что мы не будем держаться двумя руками, потому что наше сердце будет стремиться к небесному. Вы знаете, однажды мне пришлось лететь на самолете. И вот внизу на земле была ужасная погода. Было очень сыро, пасмурно, шел дождь, и совершенно не было видно солнца. Но тогда, когда мы взлетели и вышли за облака, то передо мной распахнулась удивительная картина безбрежного, сияющего, ясного неба и яркое ослепительное солнце. Вот точно так же и в нашей жизни. Тогда, когда мы прикованы к земному, когда вся наша жизнь состоит из наших земных проблем, от которых мы приходим в переживания, которые тянут нас вниз, которые являются для нас бременем, то наше сердце наполняется скорбью, унынием, нам жить неинтересно, и мы не видим никакой цели и никакого смысла в своей жизни до тех пор, пока не поднимем нашу голову вверх, в небо, пока не впустим в наше сердце Господа. И только тогда перед нами открываются горизонты этого прекрасного, безбрежного, счастливого будущего. Поэтому, дорогие друзья, мне хотелось бы, чтобы в этот день каждый из вас задумался о своем состоянии, и чтобы каждый мог бы задать себе вопрос: почему? Почему мы так много заботимся, трудимся, переживаем о своем настоящем и так беспечны и холодны по отношению к будущему? Ведь в настоящем нам жить 70, при большей крепости 80 лет, а в будущем вечно. Поэтому прежде всего необходимо обратиться к Господу. Бог говорит, что вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Бог говорит, что ныне время благоприятное, ныне день спасения. Христос говорит: придите ко мне все концы земли, покайтесь и веруйте в Евангелие. Господь говорит: ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Бог предупреждает нас и призывает: остановитесь на путях ваших и расспросите, рассмотрите о путях древних, где путь вечный, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Бог желает, чтобы каждый из нас мог бы чистосердечно раскаяться перед Ним, попросить у Него прощения за свою прожитую жизнь и начать новую жизнь уже с Богом. Только после этого Господь поможет вам так прожить эту земную жизнь, что тогда, когда ваше небесное будущее станет вашим настоящим, и вы предстанете перед Его величием, то вам не будет стыдно. Потому что если мы надеялись на Христа не только в этой земной жизни, то, естественно, мы и не станем этими самыми несчастными, а будем самыми счастливыми из всех человеков.
Ты прекрасная, светлая, ясная, Родина вечная, отчизна моя. Мысли к тебе летят, ввысь устремляются, синее небо, направляю свой взгляд. А надо мной синее небо, стайкою стройной летят журавли, крики их птичьи, радости много, к родине вечной возвратились они. Там в вышине небес, в крае безоблачном, пастырь Иисус Христос ожидает меня. Скоро достигну я той красоты небес и снова к небу направляю свой взгляд. А надо мною синее небо, стайкою стройной
летят журавли, крики их птичьи, радости много, крови не вечной возвратились они. Знаю, Спаситель мой скоро придет за мной и в белоснежную церковь возьмет. Только прошу тебя, дай устоять в пути, чтобы без пятнышка в небо войти. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя, прими мое сердце, цвет моей юности, в руки твои, Иисус, отдаю навсегда. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя, прими мое сердце, цвет моей юности, в руки твои.